Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга, 29 красавіка.
Культурны супраціў і санкцыйны ціск. Ці ёсць ад іх вынік?
Все те дно, которые нам можно было, вы все пробили. У нас уже больше нет. Все, внизу больше нет дна.
Вода дрянной якости по новых тарифах. Як вам такое?
Если не устраивает, пусть не пользуется. Но бажан убьют, так делают люди, кого не устраивает.
Як у боевику. Чым небяспечны бясконцы пошук змоў і ворагаў.
Такія шизофренічныя карціны, которые сейчас пануюць в мозгах наших чиновников, это просто действительно потрясающе, никакое кино такое не придумает.
Про гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
С каждым днем у Беларуси повеличивается колькость песень протесту и колькость политвязню, колькость санкций и колькость осудженных по змагарских артикулах, колькость написанных вершев да поставленных спектаклей и колькость расчарованных у магчимости изменов.
Як творчасць апошніх 9 месяцаў змяняе грамадства і саміх творцаў, ці ўплываюць санкцыі на сітуацыю ў Беларусі? Што рабіць, калі перамовы з рэжымам так і не адбудуцца, і ці верыць у анансаваны дзень X? На гэтае ды іншае пытанне адказвае арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра, праграмны дырэктар Creative Politics Hub Миколай Халезін.
Нахожусь в Таллине, ставлю спектакль по своей пьесе, и это очень непривычно, потому что больше года мы не контачили впрямую с актерами, и вот сейчас появилась такая возможность, и это очень такое состояние после локдауна, конечно, очень непривычное, но и очень приятное. Я ставлю пьесу, которая называется «Error 403», это «Ошибка 403». Это пьеса о человеке, который застрелил Александра Тарайковского. И она, премьера состоится, предварительная премьера состоится 11 мая в Таллине, а основная, такая мировая премьера, она будет 31 мая, и тут обещает быть очень большой состав среди зрителей, очень любопытный, и мне кажется, что это станет событием. Я, во всяком случае, очень хочу на это надеяться.
Да, ось я толькі шкадую, што гэта ўсё ж такі ў Таліне, а не ў Мінску, бо патрапіць на прагляд гэтай вашай новай працы, ну, будзе даволі праблематычна, скажам так.
Ну, я буду повторять ее, то есть не повторять, а делать версию белорусскую со своими актерами, и не знаю, когда это произойдет, это произойдет в этом году, безусловно, и я думаю, что мы просто, и мы обязаны показать это белорусскому зрителю, поэтому тут даже разговор быть не может.
Спадар Миколай, калі заговорили уже все ж таки про театры, про театр, про актеров, я ось побачил сегодня такий лист на телеграм-канале Байкультуры, он был опубликован, представники незалежной державной театральной сцены Беларуси, якія аднолькава потерпели, я цитую, якія аднолькава потерпели от политичных репрессий, звертаются до замежных культурных организаций, профессийных объединений, фондов с просьбой звернуть увагу на ситуацию и допомогчи доступными способами. Ну и далее перелишиваются там резиденции для актеров, стажировки, навучанне, майстер-классы и так далее. Вы зараз за мяжой, вы постоянно контактуете с сусветной, замежной театральной, этой театральным истеблишментом. Яны неяк адгукаюцца, ёсць магчымасці і планы дапамогі беларускім акторам, бо я сапраўды ведаю, што пэўныя акторы, скажам, тыя ж самыя купалаўцы, пэўная частка іх, якія сышлі ў свой час, ну, на сёння ў даволі такіх складаных умовах.
Ну, дело в том, что мы занимались этим вопросом во все времена, что называется. Да, как после того, как мы оказались вынуждены в эмиграции, но мы как бы постоянно занимались вопросом по помощи различным белорусским творческим людям самых разных сфер. И это не останавливается и сейчас, просто сейчас появились еще и другие возможности. То есть после того, как мы объединили свои усилия с Белорусской Радой культуры, или как как это называлось, Белорусский фонд культуры и солидарности, он станет сейчас Белорусской Радой культуры, мы стали работать эффективнее, мне кажется, и у нас появилось как бы шире охват возможности обращаться к различным культурным инициативам. Мне кажется, что это сейчас очень перспективно, это очень важно, потому что в культурное сообщество во всем мире сейчас не очень сильно увлекалось помощью друг другу из-за локдауна. Да? Это такая очень сложная история, когда кажется, что вроде бы должны... Ну, а что, ты сидишь в локдауне, но все равно занимаешься общественной работой. Но мы наблюдали, как очень сильно это сказалось на творческих деятелях и на структурах, как это придавило вот этот градус оказания помощи очень сильно. И я только потом понял, что это очень такая из области психологии все-таки проблема, когда человек не активен в своей профессии, и он не очень становится активен в общественном, у него есть некое сомнение в своей компетенции. Да? Это странный фактор, но он работает, безусловно. И это, как говорил Том Стоппард, что как мы привезли его на брюссельский форум, где он выступал перед политиками и полностью переформатировал этот форум за счет своего выступления. И мы сказали, что, Том, может быть, ты выступишь еще вот там-то. Он сказал, поймите, для того, чтобы они меня слушали, мне нужно писать хорошие пьесы. Тогда меня слушают внимательнее. Это на самом деле правда. Но я уверен, что сейчас нам удастся все-таки из локдаунов будут страны выходить, и мы сейчас ко времени успеем обратиться к ним с просьбами как раз о поддержке и помощи с белорусским творцам, которые оказались в ситуации очень сложной, потому что на сегодняшний день сворачивается все, закрываются все площадки, которые за последние годы были наработаны, все в Минске сворачивается, и все грозит перейти в фазу, когда просто будут давать уголовные сроки просто за то, что ты прочитал стихотворение или написал картину. Поэтому тут наша работа должна быть активизирована гораздо, гораздо мощнее, чем это было.
Дарыч, добрые сапраўды словы. Для того, каб мяне пачулі, я павінен пісаць добрыя п'есы. Я вярнуся тут да вашага новага спектакля, над якім вы зараз, вот, над пастаноўкай якога працуеце, рэпетуеце, пра забойства Тарайкоўскага. Што вы хочаце данесці? Што вы хочаце, каб пачулі там за мяжой?
Я хочу, чтобы в первую очередь, чтобы белорусы услышали, а не даже не те, кто зрители за границей. Я в первую очередь писал это для нашей аудитории, для белорусской аудитории. Я попытался, ну вот я могу рассказать, как я отправил сразу пьесу нашим актерам и нашим всем сотрудникам Свободного театра. И Света Сугака, которая уже пережила, не помню, сколько арестов, там 2 или 3, и которая попала в тюрьму в самое тяжелое вместе с Надей Бродской и с Дашей Андриановой, попали в самое тяжелое время в тюрьму в Беларуси, в самое жесткое. И она прочитала прямо сразу, как я только ей отправил, и сказала: «Я тебя ненавижу». Я спросил, почему? Она сказала, потому что я относилась к этим людям как к неким аппаратам, которые меня подавляют, а сейчас я понимаю, что это живые люди, что любого силовика мы обязаны рассматривать как живого человека. Да, у нас к ним отношение совершенно особое и совершенно конкретное, но попытался проанализировать. Вот сейчас, только час назад, я получил перевод на белорусскую мову этой пьесы, которую сделал Альгерд Бахаревич. Я был просто счастлив, он очень высоко отозвался об этой пьесе, и он сделал перевод, практически отодвинув все свои дела, и сделал очень быстро и очень качественно, как всегда. Это важный момент. Мы должны относиться к этим людям со всей нашей критикой и со всей нашей через призму, конечно же, Уголовного кодекса, да, и те, кто совершил криминальные преступления, должны быть наказаны. Но мы должны попытаться понять, что это за люди. Что нужно сделать, чтобы они стали нормальными членами общества. Чтобы вот это их отношение к белорусам, как к жертвам, которые они хотели бы принести, чтобы это отношение растворилось, и чтобы мы, и нам нужно в первую очередь подумать о тех, кто придет на их место, кто станет теми самыми силовиками, которые должны стать нормальными людьми, которых мы должны воспринимать, как воспринимают, например, там, в Британии полицию. Да? Если я не знаю, куда мне идти, то я подойду к полицейскому и спрошу, куда мне идти. Но если я встречу белорусского ОМОНовца, я точно не подойду к нему и не спрошу, как пройти на улицу такую-то. Поэтому я хочу, чтобы мы поняли, в какой мы поняли, кто они, а они, пусть и шанс невелик, что они эту пьесу прочитают или посмотрят спектакль, но чтобы они поняли, что ситуация у них безвыходна. И это совершенно очевидная вещь. То есть им, у них сейчас выхода нет. И, наверное, наша миссия, как миссия общества, может быть, это звучит и излишне милосердно, но мы должны им показать коридор, по которому они могут пройти и попытаться исправить свои ошибки.
Чули эту историю, как затримали людей, десь тут вот у регионах, якія святкавалі день народзінаў, і там пратэстную сімволіку знайшлі, сцяг у іх, як потым высветлілася, сцяг ім падкінулі. От як раней падкідывалі наркотыкі, так зараз падкідваюць бел-чырвона-белы сцяг, каб от справу завесці і асудзіць людзей. Што гэта? Куды гэта? Мы чарговае дно прабіваем?
Нет, мы уже пробили все те дно, которые нам можно было, мы все пробили. У нас уже больше нет, все, внизу больше нет дна. Да? То есть есть только уже путь к норме какой-то. Потому что даже вот эти вот уголовные дела по созданию вот этого заговора и подвалы вот эти, которые в Гомельской области, я бы не придумал такое. То есть, честно скажу, я считаю, что вот Альгерда Бахаревича книга «Собаки Европы» это на сегодняшний день, вот это абсолютно об этом, да. Но даже у него не хватило его невероятной фантазии, чтобы воспроизвести это вот в такой абсурдной манере. То есть уже совсем зачем нужен был подвал в Гомельской области, никто этого не объяснит никогда. Это писал какой-то сценарист из КГБ, у которого просто больное воображение, и вот он так живет вот в таких параметрах. Да? Поэтому дна уже нет. Это просто люди пытаются сейчас продлить. То есть у них одна задача. Им нужно продлить свое существование. Ведь они даже не задумываются о том, что оно все равно закончится. Это не может длиться не то что вечно, это не может длиться даже просто долго. Потому что выходит за рамки нормы, оно выходит за рамки нормы даже для режимов типа путинского или казахского. Да? То есть когда уже кажется, там автократия абсолютная, да? и они копируют наши ходы, и все копируют, но они пытаются каким-то образом оставаться рукоподаваемыми. А Лукашенко уже нет, уже никаких вариантов. Если Байден разговаривает с Путиным и объясняет ему, что за каждое действие будет противодействие, то Байдену с Лукашенко разговаривать вообще не о чем. И это нужно понимать. Никто сегодня из государственных деятелей цивилизованного мира не захочет разговаривать Лукашенко ни о чем. Единственный предмет, который есть для обсуждения, это вариант его ухода без крови. Других нет вариантов. То есть, это о чем говорить? О том, что кредиты дать или что? Или помочь финансово, или чем? Вот что, о чем можно разговаривать с человеком, который в принципе, освоил полностью методики Третьего Рейха и движется вот в этом направлении семимильными шагами. Ну, не о чем. Поэтому сейчас весь аппарат, который вот подкладывает флаги, перекрашивают трубы, у всех цивилизованных людей возникает вопрос: вам нечем заняться больше? То есть вам надо покрасить трубу, у вас нет денег, но вы покупаете краску и красите трубу. У вас с головой все в порядке? У меня, когда пришлось с эстонскими актерами очень много рассказывать о том, что происходит сейчас, они, конечно, люди эрудированные, знают, что происходит в Беларуси, но какие-то моменты были для них там в диковину. И был момент, когда я рассказывал очередную какую-то историю, сейчас уж не вспомню, какую из наших этих днопробивающих историй, и один актер просто выкрикнул: «Это на какой планете вообще происходит?» То есть он в принципе не может поверить, что так что история может продвигаться вот так. Но да, она продвигается. И чем более абсурдны действия властей, чем больше флагов подбрасывается в баню, ну, тем быстрее наступит конец.
Але глядзіце, мы шмат кажам пра тое, што вот гэтыя людзі ставяць так: ну, я проста раблю сваю работу, я ж вінцік вот у сістэме. Але гэтыя людзі прыходзяць і не проста робяць сваю работу, а дакалупваюцца, каб вот нешта знайсці, да нечага дачапіцца. Вот як закрылі, скажам, той жа самую сінюю казу ці іншыя там вот такія установы, хабы, якія тут былі, знайшлі, дачапіліся, прыцягнулі да адказнасці там з нацяжкай, ўсё, сцяг падкінуць і ўсё такое. Гэта што, я проста выконваю сваю работу?
Нет, это такие услужливые идиоты. Это услужливый идиот, это жан, это амплуа. То есть он думает, что Лукашенко вечен. Он думает, что это будет, вот ему 40 лет, а Лукашенко там сколько там, 65, да, или там 66. И он думает, что вот еще 40 лет до, там, впереди, да, Лукашенко все еще будет. А он будет также получать свою зарплату, и все будет. Нет, а так не будет. И тебе придется отвечать. И когда разговор идет, я не говорю там о какой-то мести, ну, надо сделать все, чтобы не было просто мести. Надо, чтобы все отвечали по закону. Но каждому кто-то придет спросить о том, что он делал. Каждому. Причем это не имеет значения, ты принадлежать будешь к будущей власти или к прошлой, и ты будешь силовиком или ты будешь протестующим. К каждому кто-то задаст вопрос: что ты сделал и что ты делал и как ты делал. Да? И придется отвечать. И вот мне любопытно всегда, как эти люди планируют вот это будущее. То есть они все время оттягивают этот день, когда отвечать придется, но придется. Потому что в истории еще не было случая, чтобы не пришлось. Я просто представляю, каким количеством будет завален Интерпол запросов от новой белорусской власти. И это тоже обосновано, потому что нужно будет, первое, вернуть деньги к тех людей, которые их украли. Нужно будет вернуть тех силовиков, которые людей убивали. Нужно, да, и ну да, и пусть Интерпол работает, если он сейчас не хочет принять сторону протеста и ищет отмазки для этого, то потом придется делать по закону. Ну, поэтому я не хочу быть внутри вот этого лагеря, которому нужно все время будет отвечать, да, то есть отвечать за то, что он сделал. Я хочу все-таки больше спрашивать, что ты сделал, а не отвечать, что я сделал. Я знаю, что я отвечу на то, что я делаю. А вот им будет, я думаю, сложно.
На Еврорадио новини спорту. З'явілася новая информация про лимит заробку для белорусских футболистов. Клубы отримали отповедный урадовый документ, рассказал трибуне Александр Свярчинский, былый футболист, який створил ассоциацию гульцов. Поводле его слов, для каждого клуба лимит будет индивидуальный у залежности от того места, якое клуб занял у минулым годе. Например, первые три команды элиты не могут платить футболистам заробки больше за 8 тысяч рублей. Выключение будет только для гульцов национальной сборной Беларуси. У полуфинале футбольной лиги чемпионов Манчестер Сити у гостях обыграл ПСЖ 2-1. Матч у отказ пройдет 4 травня, а на наступный день сгуляют Челси и Реал, в первом поединку яких была ничья 1-1. Российский кубок Гагарина упершиню выиграл хоккейный клуб «Авангард» из Омского. У финальной серии он обыграл ЦСКА с ликом 4-2. За «Авангард» выступают белорусы Кирилл Готовец, Андрей Стась, Микита Комаров. Виктория Азаренко и Арина Соболенко могут сустреться у 1/8 финалу теннисного турнира в Мадриде. И это было бы выдатно, бо гарантовалась присутность одной из белорусок у швертьфинале. Правда, для их сустреч им треба пройти два первые раунды. На старте Соболенко чакая россиянка Вера Звонарова, а Азаренко – Катерина Александрова, так само из России. Международный олимпийский комитет опубликовал правила поводин для спортсменов на Олимпиаде у Токио. У приватности им доведется постоянно носить охранную маску за выключением споборництва у тренировок, сну и харчевания. Олимпийцам нельзя користаться громадским транспортом и треба щодня сдавать тесты на коронавирус. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Информация про брудную воду, что тяче с кранов у жилых кватерах, альбо про аварии на водопроводах, а пошним часом з'являются довольно часто. Некали про то, что все это будет у выпадку, коли до влады прийде Светлана Тихановская, нас попереживала держпропаганда. Махчима, конечно, мы нечто пропустили, але, здаецца, Тихановская еще инаугурацию не проводила. А вось с водой час от часу беда.
Вось и до вёски Амельянец Камянецкого района дошли гэтые водные проблемы. Нечакана с крана у домах мясцовых жыхароў потекла и ржавая вода. Адметна, что чиновники не Тихановской призначенные про проблему ведают, але... Усе падрабязнасці ў матэрыяле Еўрарадыё.
У вёсцы Амельянец-Камянецкага района з кранаў цячэ іржавая вада. Мясцовыя ўлады афіцыйна прызнаюць праблему, але вырашаць яе не спяшаюцца. Жыхар Амельянца Павел расказаў Еўрарадыё, што ў красавіку ён звярнуўся ў Камянецкае ЖКГ з просьбай правесці аналіз вады ў пасёлку. Прыйшоў адказ: вада не адпавядае патрабаванням па паказчыках жалеза і мутнасць.
Гэта ж дакумент я атрымаў пасля таго, як написал электронный зворот у жилево-коммунальную господарку. Вот. И они буквально на другий день после моего звороту приехали и взяли пробы на воду эту. Вот. И сделали анализ. И вот там навод видовочно было, что вода не отпадает.
Павел лічыць, што вада прыходзіць у непрыдатнасць з-за водаправода. Да 2020 года ён стаяў на балансе ў мясцовага калгасу. Ніякіх ачышчальных установак там не было, як і лічыльнікаў. Калгас дзяліў аб'ём выкарыстанай вады на ўсіх. Выходзіла нешта каля 3 рублёў у месяц. Але цяпер паслугі па водазабеспячэнню аказвае Камянецкае ЖКГ. По домове ЖКГ повинна забеспечивать якость питной воды.
Вот, там некие символичные 3 рубли мы платили в месяц. Вот. А зараз цены... Ну вот, мы вам рекомендуем счетчики поставить до 15 мая, а дальше, значит, ну, по каких тарифах платить? Як, за что? А вода дренная. Вот. Тому я написал такий зворот, каб яны зробили, значит, анализ усе, и потом мне як вирішали питання оплаты, бо як можна платить за ту воду, яку яны по договору не... Ну, яны не выконваюць гэты дагавор.
Выйсце ёсць. Паставіць у вёску тыпавую станцыю па абезжалезванні вады. Для гэтых мэтаў цалкам магла б падысці ўстаноўка беларускага вытворцы. Сотка ці саракоўка, якая ледзь паменш. Колькі гэта будзе каштаваць?
Магу вам азвучыць стоімасць, собственно, без доставкі. Тама вываза, так, без, также без пусканаладачных работ і загрузки фильтрующих. Так, 32 324 долара.
Ці готовая ўлада Каменецкага района раскашыліцца на гэтую суму? Аб гэтым Еўрарадыё спыталася ў старшыні Каменецкага райвыканкама Валентина Зайчука.
Надо разобраться, я же вам еще раз говорю, трубы это поменять надо, вот как в другой деревне. Вот вода плохая, надо станция. Разобрались, трубы старые, что их надо было менять. Поменяли трубы, и вода стала хорошая. Не надо там же вкладывать сотни тысяч, если можно десятками обойтись. Станция где-то минимально стоит со всеми, с проектами, со всем, по-моему, 1080 вот самое минимальное обходилось. А если дорогие, за 200 тысяч, ну все от объема зависит.
Однако у отказа на зворот Павла директор Каменецкого ЖКГ Павел Заграй довольно конкретно написал, что якость питной воды у даденном населенном пункте махчима полепшить только с допомогой будовництва станции обезжелезвания. Так само старшиня райвыканкама кажа, что раней чамусьці вода усіх задавальняла, але Павел з ім не зусім згодны.
Раней нас гэтая вода там асабліва не турбувала, тому что у нас дом был такі там без удобств, так сказать. Вось, а ось апошнія гады, то мы тут зрабілі душевую, туалет, все. І вода тепер іде уже на карыстанне вот этими санитарными узлами. Эта сантехника, она вечно брудная, это постоянно надо санок сам поливать, как бы эту иржу отъела. Вот. Якость воды у колодежа у меня так само, ну, по-моему, погоршилась.
Але зараз и тарифы у вёсцы іншыя, и договор новый, а вода все тая же засталася. Як увогуле можно заключить домову с насельніцтвам на поставку брудной воды? Старшыня отказывает на это так.
Если не устраивает, пусть не пользуется, но бажану б'ють, так делають люди, кого не устраивают.
І сапраўды, заключэнне договора з Каменецкім ЖКГ справа добраахвотная. Выбірайце альбо брудная вода, альбо свая скважына, альбо ніякай вады ўвогуле. Дарэчы, у сакавіку 2021 года у Каменцы ўсталявалі помнік грэцкаму арэху. Ён абышоўся гораду ў 10 у 12 тысяч рублёў. Можа, лепш было б гэтыя грошы патраціць на больш хуткае забеспячэнне амелянца чыстай пітной вадой? Валентин Зайчук отказывая, что гроши на орех спонсоры подарили. Мовляв, люди, якія неабыякавыя до города, зрабили подарунок городу. Однако дзяржагенства Белта у сакавіку писала, что сумму для подарунка городу собрали прадпрыемствы спонсоры, а недостающие гроши доплатил районный бюджет. На пытанне Еврорадио, калі все-таки спотребится станция обезжелезвания, ці знойдзецца на ей финансование, Валентин Зайчук отказывая, что знойдзецца. Будем спадзявацца, что это так. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У 65 гадоў памёр іспанскі акцёр, герой мемаў Хуан Хоя Борха, вядомы як Рагатун. Восенню мінулага года яму ампутавалі нагу, узніклі праблемы з сасудамі, ад таго часу ён знаходзіўся ў бальніцы. Хуан Борха атрымаў папулярнасць дзякуючы тэлепраграме, у якой ён расказваў смешныя гісторыі. Характэрны смех коміка стаў мемам. Европейский вещальный союз потлумачил, чому отхилил Беларусь от Евробачения. Як каже керавник Европейского вещального союза Ноэль Карен, у обедвух песнях гурта «Голосы з места» специалисты знайшли политичный подтекст. На угол ведаете, отсошивать песни на предмет политичных месседжов – это вельми складано. Але у даденным выпадку все было довольно ясно, особливо уличивающе все, что отбывалось в Украине после летошних выборов, сказал Карен «The Guardian». Директором Национального историко-культурного музея заповедника Нясвіж призначений Дмитрий Ященко. Раней он працював головним редактором газеты «Нясвіжські новини». 29 красавіка нового керівника представляв міністр культури Анатоль Маркевич. Як повідомляє прес-служба Мінкульта, ён у своїй промові перед колективом установи звернув увагу на тим, що у рамках мероприємства по патріотичному вихованню молоді і умацаванню білоруської державності поставлені серйозні задачі по дальнейшим развитию объектов музея-заповедника, створение новых экспозиций, реализации новых проектов, развитию туристичного потенциала. Попередний директор Сергей Климов был звольнен у снежня минулого года. Он керовал 10 годов. У жнивни 2020-го, после президентских выборов Беларуси, над Нясвіжским палацем был узняты бел-червоно-белый стяг. Видать, это и стало подставой для звольнения. Звольнения у музеях после выборов отбывались и ранее у Минску, Могилеве, Новогрудку. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио. We'll be right back.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Апошнім часам падзеі ў Беларусі нагадваюць баявік, не горшы за галівудскія. Тут табе і ваенны пераварот, які плануюць пікейныя жылеты, і падкопы ЦРУ ФБР, і планы на забойства кіраўніка краіны, і бясконцыя тэрарысты на джыпах з кулемётамі, і без іх.
Ці варты гэты сцэнар высокабюджэтнага баевіка? Ці атрымалася ў рэжыму ўзяць кантроль над сітуацыяй? Ці варта спадзявацца на перамовы з рэжымам? І навошта нам сёння партбудаўніцтва? На гэтае да іншыя пытанні адказвае сцэнарыст, рэжысёр, палітолог Андрэй Курэйчык.
Вам не падаецца, што сённяшнія падзеі ў Беларусі нагадваюць сюжэт нейкага баевіка? Тут табе і змова... военный переворот, які рыхтуюць пікейныя жилеты, і ЦРУ з ФБР задзейнічана, і тэрарысты бясконцыя і на джыпах з кулемётамі, і без гэтых джыпаў, без кулемётаў. Всё, што заўгодна. Вам не падаецца, што вот, ну, вы павінны як творчы чалавек просто з захапленнем назіраць
і сразу падумаў, што это сцэнарый «Мы братья 2». Если помните, такой был фільм «Мы браты» с Эриком Робертсом, где основную роль играла служба безопасности президента, и тоже планировалась какая-то цветная революция в нашей стране по аналогии с египетской. Тут они пошли еще дальше. То, что нам рассказывают, это, ну, во-первых, фантастически красиво. 150 джипов с пулеметами, которые, видимо, каким-то образом, значит, без растаможки проедут от Гудагая к Минску, окружат эту несчастную резиденцию и расстреляют там всех. Так себе, возможно, героически видит гибель первый президент Беларуси. Может, он все рисует такие потрясающие сценарии, что вот его жизнь кому-то так нужна, что лучшие снайперы мира, ЦРУ, ФБР, все дивизии НАТО бросятся, значит, на то, чтобы его уничтожить. А этот прекрасный сценарий, что когда заговорщики придут к власти, откроют границы, и НАТО бросится к границам России, и начнется ядерная война, потому что, естественно, Россия не допустит приближения дивизий к Смоленску. Это же потрясающе. Это тот хаос и даже не мракобесие, такие шизофренические картины, которые сейчас пануют в мозгах наших чиновников. Это просто действительно потрясающе, никакое кино такое не придумает.
Як вы думаете, вот калі б вы узялі і напісалі сцэнар вот з усімі вот гэтымі падзеямі, якія вы зараз вот апісалі так вот прыгожа, ці атрымалася б яго у вас прадаць яго Галівуду, і ці пагадзіліся б браць удзел у гэтым вот фільме па гэтым сцэнары, ну я не ведаю, там у ролі Ціхановскай, там Джулія Робертс, там Сталоне у вобразе Бабарыка, там я не ведаю, хто яшчэ там,
Ван Дам, Лакуска. Почему нет? Когда прекрасная фантазия, люди талантливые, да, люди, конечно, готовы в этом принимать участие. И так как тут мы точно имеем очень много фантазии, да, эти гранатометы «Муха» и все остальное, ну, конечно, конечно. Я думаю, что если администрация президента Лукашенко готова заказать мне этот сценарий, я даже вернусь из Словакии специально, чтобы его написать, и мы продадим его Голливуду и сделаем прекрасный фильм.
Дарэчы, паводле Лукашэнкі, бюджэт вот гэтага ўсяго дзейства быў 11 мільёнаў долараў. А ці атрымалася б высокабюджэтны баявік за такія грошы зняць?
Нет, нет, видите, дешевле уничтожить Лукашенко оказалось. Более того, я же там, это фантастика, 10 миллионов стоила бы операция с этими джипами и войсками, а он говорит, 1 миллион стоит снайпер. Снайпер вообще дешево. Оказывается, вот он точно знает, что это такой дисконт, на 90% можно дешевле. Поэтому нет, для боевика надо побольше, чем для переворота в Беларуси, как оказалось.
Тым не менш, жарты жартамі, але вот сітуацыя, у якую патрапілі Александр Фядута, Юрась Зянькович, Рыгор Костусеў і чацвёрты чалавек, мы, дарэчы, ну так, хутчэй за ўсё ведаем, што гэта за чалавек, але чамусьці спецслужбы кажуць толькі чацвёра, але не называюць імя, дарэчы, вот цікава, чаму. У вельмі складанай сітуацыі, як вы ацэньваеце ўвесь этот, ну я не ведаю, у гэтую сітуацыю, якая здарылася, гэтая вот змова, замах на перевороты, захоп улады?
Да, я считаю, что, к огромному сожалению, ФСБ России и власти Беларуси воспользовались определенной глупостью этих людей, потому что я прекрасно понимаю логику событий. Логика событий следующая. Если нельзя поменять власть законным путем и через выборы, через выбор народа, а ее нельзя так поменять в Беларуси, как оказалось, 2020 год это показал, люди начинают думать и фантазировать разные варианты, каким образом по-другому можно поменять. А если власть не меняется законно, как она меняется в других странах? Вариантов всего три. Это переворот, дворцовый какой-то переворот, и мы это видели много-много раз в разных странах. Это интервенция, приходит какая-то другая иностранная держава и ставит своего. И это смерть диктатора. Тоже мы это видели, пожалуйста. И люди стали это обсуждать. И они обсуждают это сейчас на кухнях и везде, потому что а как по-другому его поменять? И вот, к огромному сожалению, эти очень умные люди, находясь в тот момент, как они думали, в безопасности, наговорили лишнего. Видимо, их как-то подцепили на какой-то ГБшный крючок. Мы знаем, что в этом они мастера. Вытянули в Москву, заставили, ну не заставили, а разговорили, и еще больше они наговорили. И теперь это умножилось на вот эти джипы ЦРУ, ФСБ и ФФБР и все остальное, и нам втюхивается. Да? То есть я это оцениваю как пьесу «Ревизор», когда приехал Хлестаков, и оказалось, что это уже премьер-министр России, да? Сам заврался. Так и тут, из маленького вот этого, из-за маленькой сказанной, действительно сказанной вслух глупости, вырос гигантский ком всякой фигни и лабуды. Мне жаль, вот вчера показала БТ фильм про Статкевича и Тихановского. То же самое. Действительно, люди, и это искренне, они думают, как убрать Лукашенко, если он не убирается в результате выборов. Вот как его убрать? Они действительно про это все думают. И это абсолютная правда. К сожалению, в такой стране, как Беларусь, это преступление. Да, даже думать о том, что можно убрать Лукашенко, или разговаривать о том, что можно убрать Лукашенко, ладно действовать. Вот. И все. И получается, мы в каком-то замкнутом кругу. Через выборы не уберешь, а по-другому он уходить не хочет.
А вам як бачится ситуация? Вот, что робить, коли навод, ну, ничего не отрымливается, и навод не поговорить про это, бо одразу станешь вот черговым лидером
перворота. Заговор, сразу заговор. Нет, я считаю, что все равно народ-то сделал свой выбор, и мы видели этот выбор своими глазами. И имела место первая волна восстания. Она была очень мирной, очень нежной, но тем не менее это восстание против несправедливости, фальсификации во власти. И то, что эти восстания будут продолжаться, это, в этом у меня нет никаких сомнений, потому что ситуация для людей только ухудшается, строится концлагерь. И в концлагере всегда бывают восстания. Возьмите историю. И чем больше ты закручиваешь эти гайки, тем в какой-то момент люди начинают больше восставать, да, ценой своей жизни иногда, ценой там страшных-страшных рисков. Но ты не можешь остановить этот процесс, потому что ты сам, как тюремщик, его запустил. Вот, поэтому будет восстание. Как, в каком виде оно будет, я не знаю.
А вот мы ж чакаем усе, и нас пераконывают со штаба Тихановской, что нема іншага выйсця у режима, як ісці на перамовы с оппонентами улады. Рыхтуются уже, ну, калі не с самим, то с прадстаўнікамі режима до гэтых перамоваў. Вы у іх верите?
Ну, вы много видели переговоров директора концлагеря со своими узниками. Может, такие переговоры в Аушвице были или где, в Бухенвальде. Или в тюрьме в какой-то вот переговоры мы видели какие-то.
Цалком размову с Андреем Курейчиком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.